Лютеранская волна. Евангелическая лютеранская церковь Европейской части России и радио Теос представляют проект «Лютеранская волна».
Здравствуйте, дорогие друзья, все, кто нас видит, все, кто нас слышит. Мы рады приветствовать вас на «Лютеранской волне» сегодня. И наша «Лютеранская волна» пройдет вместе с архиепископом Евангелической Лютеранской Церкви России Дитрихом Брауэром. Здравствуйте, Дитрих Борисович.
Здравствуйте, Юлия. Здравствуйте, дорогие слушатели, зрители, братья и сестры.
Ваше Высокопреосвященство, вот с 14 по 16 мая прошла ваша визитация вместе с нашим пастором общины, главой администрации Виктором Вебером в Северокавказское пробство. Вот об этом мы сегодня поговорим, там много всяких интересных новостей для нашей церкви. Что привело вас, вот, какова была цель этой визитации?
Повод для визитации был очень радостный, и повод был не один, несколько сразу причин для того, чтобы посетить наше Северокавказское пробство, как оно официально именуется, большое пробство с большим количеством общин и групп, но небольшим, наверное, по составу, как правило. Общины небольшие, маленькие, бывают даже группы, которые мы надеемся развивать. Ну а формально причина была... Это ординация нашего викария еще на тот момент, Николая Димонова, в пасторы. И, что тоже немаловажно, освящение нового зала для богослужений. Можно даже сказать, что освящение молитвенного дома, хотя это расширенный старый дом, просто была приобретена еще вторая часть этого дома и отремонтирована, реставрирована за счет наших партнеров и силами, руками самого пастора Николая и пробста Сергея Вольсворта, ну и также членов общины, в первую очередь председателя Лидии Фомаидис. Очень было приятно увидеть приятный, красивый, светлый церковный зал, вместительный церковный зал, потому что община собиралась большое, можно сказать, ютилось в прекрасное, действительно достойное помещение, куда не стыдно пригласить и гостей, и отпраздновать вот в том числе такой праздник, который собрал большое количество людей. Церковь была полна, и все люди полны надежд на хорошее развитие, доброе в дальнейшем, потому что много было трудностей у краснодарской общины, много было трудностей у других общин, трудности роста, трудности развития, ну, трудности объективные, как мы нередко говорим. Одна из причин в свое время была проблем – это отъезд очень многих людей, к сожалению, покидали люди свою родину, Россию. А сейчас ситуация другая. Сейчас люди хотят, те, кто остался, те, кто в своих общинах присутствует, они хотят, чтобы все было хорошо и в будущем, чтобы их дети чувствовали, и внуки себя также комфортно в своих общинах, и чтобы развивалось пробство. Для этого у пробства должен быть центр. Такой центр в Краснодаре сейчас у нас есть. И в отсутствии исторической церкви, потому что историческая церковь Краснодара, она сейчас находится в частной собственности, ее невозможно вернуть обратно в церковную, хотя существует закон, но если частная собственность, то это сделать практически невозможно. Здание находится в историческом нехорошем состоянии, но это уже не наша ответственность, и мы никак не можем, к сожалению, к этому зданию даже иметь доступ или подход какой-то. Поэтому нужно строить новое, нужно... было что-то предпринять в этом отношении, и мы видим сегодня результат очень хороший. Прежде, однако, я посетил еще Черкесск, тоже одну из наших общин, небольших, но стабильных общин. Также она лишена своего крова исторического. Не знаю, будем еще думать, что с этим можно сделать, обращаться, наверное, будем к властям с просьбой о... либо... возвращение этого здания, либо предоставление какого-то места, где можно было построить, например, такое, или приобрести. Община очень долгие годы верна богослужениям, верна церкви остается и надеется, конечно, так же, как и многие другие, на то, что когда-то обретет свой постоянный духовный дом. Пока нет такой возможности, богослужение проводится либо на дому, либо в помещениях, которые более-менее приспособлены для этого, но фактически это такая ситуация бездомного, к сожалению, существования, такой ситуации, как это нередко, к сожалению, бывало, и до сих пор ранней церкви. Дома проводится богослужение. Для этого специально выделяется комната, для этого делается там ремонт, приспособление для этих нужд. И, конечно, это ненормально, это ситуация переходная. Тем более, что наша церковь все-таки историческая и очень много порушена, к сожалению, церквей. И я думаю, что нам бы должны идти навстречу нашим просьбам о возвращении, и если это есть такая возможность на это исторических церквей, если нет, то предоставление хоть какой-то возможности построить, приобрести надлежащего вида все-таки помещение. Помимо этих двух общин, которые мы посетили в эти дни, в пробстве есть еще несколько общин и групп, и еще несколько мест, где общины могут возродиться и заново появиться. Вот исторически, когда лютеране региона подверглись, как и многие другие, репрессиям, то в местах ссылки образовывались новые общины. Вот по-разному складывалась судьба людей. Кто-то возвращался на свои исторические места, кто-то оставался в местах репрессий. И вот там, в новых местах, на новых местах образовывались так называемые братские общины. Находили тоже какую-то возможность собираться где-то, со временем приобретали дома или просто там, где кто-то жил, в дальнейшем развивался такой молитвенный уже дом, сносились, может быть, какие-то перекрытия, и в дальнейшем строили уже зал для проведения, только для проведения богослужений. Вот такие две так называемые братские общины у нас до сих пор существуют. Это поселки Майский и Прохладный. Это Кабардино-Балкария уже. И там до сих пор еще живы люди, которые помнят времена репрессии, помнят, как заново образовывалась там община в этих местах, и какие на самом деле за все эти годы сформировались уважительные отношения между представителями самых разных не только конфессий, но и религий. Даже самые строгие мусульмане, например, с большим уважением относятся к нашим верующим, которые прошли, в общем-то, вместе с ними одни и те же места ссылки, подвергались тем же репрессиям, тем же унижениям. И вот стойко все это претерпели и сохранили веру. Да, собственно, эта вера и давала силы для того, чтобы в это время сохранить и человечность, и надежду на хорошее, доброе будущее для себя и для своих детей. И вот так это время тяжелое, оно сплотило людей и породило такое хорошее понимание, что все мы, в общем-то, имеем какой-то общий корень, как религия. И авраамические, как религии, которые верят в единого Бога, где везде, в общем-то, есть и уважительное отношение к традициям друг друга, и любовь к своей малой родине, большой родине, несмотря на все трудности, на все испытания. Поэтому, более того, есть и семьи, которые породнились, и где есть часть и с мусульманскими корнями, есть другая часть с лютеранскими корнями, христианскими корнями. И это никак не мешает, а наоборот помогает нам поддерживать друг друга. И все эти годы есть хорошее свидетельство того, как эта помощь может быть практической. И вот очень было радостно слышать от представителей, еще в прошлой моей поездке, от представителей ислама, такие добрые отзывы о наших верных лютеранах, зачастую уже глубоко пожилых. Но время идет вперед, и, конечно, никого время не щадит. Кто-то уходит к Господу, оставляя свой добрый след на этой земле, в наших общинах, в наших сердцах. И, конечно, нам нужно сделать все, чтобы обеспечить будущее. И вот есть, конечно, места, где есть национальные группы, национальные автономии, такие традиционные лютеранские народы, как немцы, как эстонцы, финны, которые тоже живут традиционно на Кавказе. Они всегда хотели, чтобы там были и общины. Помимо национальных групп, еще и общины. Но не всегда все получалось в этом отношении. И иногда превалировал национальный аспект над духовным. Поэтому занимались больше первым, нежели вторым. Вот сейчас уже, мне кажется, созрело такое понимание у всех, что без духовности и национальное, и культурное, и все остальное, оно как-то теряет свой смысл. Ну и более того, все это остается с одним поколением, более возрастным поколением, которое должно передать что-то дальше, иначе просто ничего не останется. Поэтому мы в эту поездку смогли поговорить и о Сочи, например, и немножко о Ставрополе, и немножко о Владикавказе, где есть такие общины, группы, где есть свои перспективы, и надо работать, надо думать, как там что-то развивать. Без крыши над головой, без организации внутри пропства, церковной организации, структурной, конечно, ничего не будет. Поэтому надо сейчас с новым пастором, с пропством, который отвечает за регион, братом Сергеем Гольцвертом, и всем вместе, консистории, тоже подумать над стратегией дальнейшего развития. Есть хорошее начинание, есть хорошие идеи, видение, как это делать. Будем надеяться, что с Божьей помощью все постепенно, шаг за шагом будет реализовано.
Ваше Высокопреосвященство, я видела фотографии, вы, кстати, можете посмотреть фотографии визитации, фотографии из Черкесска, из Краснодара на наших соцсетях церковных. Я посмотрела, там, в общем, действительно есть люди пожилые, но есть и более молодые люди. То есть все-таки развивается, передается вот эта вот духовная суть молодому поколению от пожилого поколения, вот духовная именно суть, она передается. Мы это вот видим просто на фотографиях. Вы говорили про братские общины. Насколько я понимаю, братские общины действительно были образованы, вот когда не было пасторов, и они совершали богослужение, то, что называется, без причастия, потому что не было пастора. А сейчас какая ситуация? Сейчас вот вы благословили на служение нашего теперь уже пастора Николая Димонова. Насколько у Николая сейчас большая, насколько он часто будет посещать общины, которые верены его попечению? Или там есть какие-то другие пасторы, которые тоже служат именно в этом пропстве, и Николаю придет хорошо будет, если не только он будет посещать эти отдаленные общины, но кто-то еще. Вот какая ситуация с этим сейчас?
Да, это хороший вопрос. Сейчас пока пастор Николай, он начинает свое служение, и он будет знакомиться с общинами, продолжать, он будет посещать общины с той или иной периодичностью. А в дальнейшем будет видно, какие будут акценты поставлены, какие приоритеты. И, естественно, его деятельность, она всегда будет сопряжена с контактами с пропством, с пропством, с церковью. И пропост Сергей Гольцверт, он, конечно, имеет уже планы посещения в ближайшее время, переговоров в разных городах, местах, как раз вот о том, как дать общинам новый импульс, вдохнуть в них новую жизнь, потому что то, что вы видите на фотографиях, то, что вы видите в отчете о Краснодарской общине, как раз вот там, безусловно, это очевидно. Там есть и молодежь, там есть и дети, там есть большой интерес, и Краснодар, конечно, это действительно центр такой, от которого могут исходить лучи и в другие все общины, куда можно и приглашать из других общин на какие-то знаковые, значимые мероприятия, как это делается во всех пропствах. Это и смысл, задача, чтобы в пропствах во всех у нас, во всех регионах были такие центры. Иногда это даже два центра, но хотя бы один должен такой быть, где аккумулируются идеи, где люди могут знать, что вот сюда они могут всегда обратиться, здесь есть поддержка, здесь есть какое-то сердце, так сказать, региона, откуда приезжает в том числе к ним пробст или духовный лидер того или иного региона. Часто нам приходится что-то менять, вот, совершать реорганизацию пробст, потому что пробство — это рабочая такая единица, которая объединяет тот или иной регион, и в дальнейшем все эти регионы объединяются в церковь, и мы смотрим, где есть какая потребность, где есть какие слабые точки, где сильные точки, где можно поделиться, например, из одного региона какими-то идеями или даже сотрудниками для того, чтобы укрепить другую. Вот Краснодарский край и Северокавказское общество — это такой случай как раз, когда мы немножко, так сказать, собрали силы для того, чтобы поддержать этот регион, для того, чтобы там дать развитие. Много еще будет находиться в развитии. Сейчас пока мы еще промежуточные только итоги подводим, и говоря о братских общинах, говоря об обязанностях сегодня пастора, конечно, это официальное служение, которое сопряжено с тайной исповеди, не только возможностью проповедовать, но и преподавать таинство. Это то, что требует и времени на то, чтобы собрать опыт. Это первые годы будет необходимо, и в дальнейшем уже выстраивать такие церковные структуры, которые будут жизнеспособны на длительный период. Поэтому сейчас очень сложно что-то загадывать. Мы можем молиться и должны молиться, и сопровождать, и поддерживать служение нового пастора. И, конечно, все общины, потому что община, роль общины, она, безусловно, не просто очень важна, она является ключевой. Естественно, без пастора, постоянного пастора, крайне трудно. Но наши многие общины, они преодолели и это, и жили без постоянных пасторов, и какие-то находились лидеры, проповедники, кто угодно, кто брал на себя вот официальную такую роль вести общину и делал это достойно и верно в интересах не только своей общины, своих прихожан, но и в интересах всей церкви. И когда появляется возможность уже ординировать пастора, это, конечно, прекрасно. Но в общинах братских, конечно, такой возможности не было долгое время, и тем не менее они готовили своих проповедников очень скрупулезно. То есть это было время, которое уделялось для того, чтобы передать от более опытного, от более старшего служителя, более молодому, который бы повел уже после не его или не ее общину дальше, с надеждой на то, что когда-то ситуация вновь будет благоприятной для церкви, нормальной для церкви. Так оно и стало, и поэтому сегодня мы, конечно, я сам лично, озираясь назад, вспоминаю эти трогательные моменты встречи с тем вот поколением служителей без образования, без нормального введения в должность, конечно, без ординации, но тем не менее это были люди, которые вот в тот не просто момент, а в то время сыграли ключевую такую роль для церкви, абсолютно в полном соответствии с нашим богословием, здесь нет никакого противоречия. Потому что даже Лютер уже предусмотрел такую форму, например, крещение, как Ноттауф, то есть крещение по нужде, в ситуации, когда нет пастора, когда нет нормальной церкви, где можно было провести крещение, крестили дома, крестили в молитвенном доме, в какой-то комнате специальной, где проводились богослужения, нелегально, чтобы не попасть в плохую ситуацию. Но крещение — это абсолютно легитимно. Мы знаем, что очень многих крестили бабушки, крестили проповедницы. И это таинство, которое совершенно не теряет никак своей силы, его не нужно повторять, оно совершилось раз и навсегда. И также проводилось, насколько я понимаю, но как исключение, конечно, и причастие, как такая трапеза агапы, которая праздновалась еще в ранней церкви. Священная трапеза, это таинство, также в кругу братьев и сестер, где нет предстоятеля, где нет человека, который специально поставлен на служение, проповеди и таинства. но как народ, который идет к заветной цели, народ на пути, народ, который живет надеждой. И эта надежда, она была реализована, реализуется в наше время, когда мы должны приложить, конечно, все старания, все усилия, чтобы обеспечить церковь вот этим необходимым, чтобы можно было праздновать таинство, чтобы можно было проповедовать, чтобы общины могли собираться свободно в достойном, в обустроенном помещении, даже если это скромные условия, но они должны быть достаточными хотя бы для того, чтобы жить общинной жизнью. И до сих пор, конечно, к нам приезжают люди, и в Москву приезжают, и в другие города, и спрашивают, вот я из такого-то, такого-то города, а там нет лютеранской общины, что мне делать? Да. Может быть, даже он не один такой, там несколько, может быть, людей или семей. Плюс еще другая ситуация, когда люди переезжают из одного города в другой. Может быть, нет хорошей жизни, может быть, из-за того, что ищут работу, может быть, из-за того, что семья поменялась, поженились люди, и вот переезжают, например, к другой своей половине, с одного города в другой. Вот что делать в такой ситуации? И невозможно лишь только ограничиться онлайн-службами, трансляциями, все равно нужно приезжать, все равно мы должны распространять информацию. И плюс ко всему еще есть миграция в наших странах бывшего Советского Союза. И из одной церкви могут переезжать в другую церковь. Я имею в виду, например, переезжают из Киргизии, может быть, из Казахстана, из каких-то других стран наших ближайших соседей. И, конечно, они должны знать, что вот их ждут, что где адрес, где находится община, что пастор, из общины, из которой приезжает человек или семья, он может сообщить вот, общине, куда переезжают, что вот, пожалуйста, примите нашего прихожанина. И так в последнее время у нас происходит. И, к сожалению, опять же, не везде мы можем это обеспечить, но стараемся. Стараемся, чтобы это так было, чтобы так было и в каких-то кризисных наших регионах, где, к сожалению, имеет место быть такое злоупотребление нашим наследием, потому что наше наследие часто привлекает нездоровый интерес разных мошенников, которые себя выставляют в каком-то положительном для них свете, которые самозванцы, которые не являются, например, ни лютеранами, ни служителями церкви официально поставленными на это, но вот претендуют на какое-то имущество церкви или претендуют на души людей, прихожан, на их пожертвования, например. Это, конечно, чистое злоупотребление, но присутствует не только в нашей церкви, наверное, во всех конфессиях, во всех религиях и вообще в религиозной сфере, в религиозной жизни. Люди часто несведущие, не всегда могут определить, что есть что, кто есть кто. Вот то, что мы называем фейком, бывает трудно определить вообще, не только в магазине, в интернете, в средствах массовой информации, но и в среде религиозной. Поэтому мы тоже стараемся, должны все прилагать усилия, и прихожане, и пасторы, для того, чтобы людям разъяснять, для того, чтобы и самим тоже не попадаться на какие-то такие вот удочки, и обеспечивать людям, конечно, нормальную возможность и причащаться, и крестить своих детей, и исповедаться не мошенникам, конечно, а людям, которые поставлены на это, и которые несут свою ответственность за служение, на которое поставлены, которые давали обет перед Богом, перед общиной, перед церковью. И если этот обет нарушается, если какие-то есть в этом смысле проблемы, то они всегда будут решены церковью. Если же это мошенники, самозванцы, то здесь, к сожалению, мы зачастую не можем ничего сделать, только апеллировать к законности, к порядку. Вот. И такая ситуация у нас, такие ситуации у нас периодически возникают. И, конечно, здесь нужно и терпение, здесь нужно и задействовать общины, так, чтобы сами люди могли помочь ситуации такие разрешить. И вернуть, например, исторические здания, где можно было проводить богослужения, как, например, в Воронеже, как, например, в Новороссийске, насколько это возможно. Ну, а если нет такой возможности, то находить какие-то новые новое помещение, как я уже сказал. Так, чтобы наша церковь, она никогда не прячется от людей, наши общины не могут жить какой-то полусектантской жизнью, подпольной. Конечно, мы хотели бы, чтобы наши двери были открыты для всех, держать эти двери распахнутыми. Сегодня нет никаких в этом смысле проблем. Но есть проблема просто практическая, что далеко не всегда мы получаем обратно то, что когда-то было у нас изъято. Далеко не все помнят вообще о том, что происходило с церковью, с нашей церковью, в частности, в 20 веке. Сколько раз ударяли по нашей церкви. И это не шутки, это не что-то, что мы как-то вот особенно акцентируем, переакцентируем, а это действительно так. И можно было бы сказать, что наша церковь, она вот за что пострадала, то она и должна сегодня отстаивать. То есть она пострадала за какие-то свои национальные корни. Сначала она пострадала за свои, вот, свою, может быть, излишнюю активность, потому что она была заметна, она была заметным меньшинством, активным меньшинством Российской империи. Ну а затем уже она в Советском Союзе страдала за свои корни национальные, наверное, во многом именно из-за этого. И сегодня, в общем-то, сформировалась такая, за эти годы, вернее, сформировалась такая и психология, и ментальность, что вот за что нас били, этого и надо бояться больше всего. Так приучили. То есть наша церковь должна вот закрыться, должна, так сказать, жить в своей национальной среде, не высовываться, проповедовать среди своих, вот, так сказать, людей, которые рождены уже были лютеранами. Но это не, совсем не соответствует нашему богословию, совсем не соответствует вообще даже сути нашей церкви, вообще христианской церкви. Не может никак соответствовать вот такая обособленность. Вот вирус, пандемия, болезнь, смерть нас изолируют друг от друга. А сама церковь изнутри себя, из своей евангельской вести, из нашего богословия, нашего наследия, она культура даже наша, которая вот, например, собирает нас на фестиваль хоров и собирает самых разных людей, потому что большой интерес, потому что все знают о нашей поющей церкви, о нашем музыкальном наследии. Вот уже нас побуждает к тому, чтобы быть открытыми, несмотря ни на что, несмотря на то, что комфортнее жить, может быть, вот так вот, за закрытой дверью. Как жили, к сожалению, во многом эти братские общины. Действительно, это так было, потому что любая попытка выйти за эти рамки, она была чревата. И вот сейчас этого нет. Сейчас нам, конечно, очень важно, чтобы о нашем существовании знали, что христиане — это не те, кто разных конфессий, это не те, кто живет какой-то параллельной с обычными людьми жизнью, а что мы все рядом друг с другом. И вопрос о нашем отношении с Богом, вопрос о вечном, вопрос о ценностях, истинных ценностях, вопрос воспитания следующего поколения, подрастающего поколения. Это не какие-то сугубо религиозные вопросы. Вопросы о той или иной религии, той или иной конфессии. Это вообще общечеловеческие вопросы. И ответить мы на них можем, наверное, только если мы действительно ищем горнего. Если мы ищем, ставим вообще вопросы не так, что вот мне это выгодно, что мне вот это приятно, что это мое, а так, что это останется после нас. Это вот тот след, который будет живым следом, по которому пойдут следующие наши потомки, и что останется после нас, и что будет служить, да, кто-то скажет Божьей славе, кто-то скажет очень приземленно и просто, это будет служить будущим поколениям, это будет служить нашим детям. И одно другому совершенно не противоречит, ведь когда мы говорим о наших церковных зданиях, например, о нашем наследии, то оно же ведь служит вообще нашему обществу, нашей исторической памяти. Опять же, без памяти, без прошлого нет будущего. Мы празднуем юбилей Александра Невского, например, так широко в нашей стране. Ведь он тоже об этом говорил. О связи времен, о связи поколений, о том, что, да, дипломатические такие вот компромиссы, они тоже важны, нужны, когда речь идет о будущем, когда мы понимаем о том, что мы делаем, что мы строим, ради чего мы это делаем. Да, не стыдно и пожертвовать чем-то, а может быть, пожертвовать и самим собой ради того, чтобы это будущее было возможным. И вот так нередко происходило в истории, И я думаю, что жертва тех людей, которые предшествовали нам в вере, она не напрасна, конечно. И семена возрождения. Возрождение, как мы вспоминали, например, на освящении наших новых помещений, старых новых помещений, семинарии, семена возрождения нашего богословского образования, семена возрождения нашей церковной культуры, семена возрождения нашей литургии, литургической жизни. И много всего другого это действительно нужно помнить и ценить, и сегодня пользоваться этим просто-напросто. Идти дальше, исправляя какие-то ошибки. Мы идем действительно где-то, не имея соответствующего опыта, но приобретаем его по ходу движения, потому что мы скоро будем праздновать большой для нас праздник, день Пятидесятницы, день рождения Церкви. И вот в этот день мы как по-особенному вспоминаем о том, какова вот сила, которой живет Церковь. Она живет не нашими заслугами, не нашими талантами, а эти все таланты и наши какие-то силы, они все обретают свой смысл только когда мы получаем поддержку Духа Святого. Только когда есть Божье благоволение, милость в отношении того, что мы делаем. И поэтому наши любые действия, они всегда сопряжены с молитвой. Всегда мы просим о Божьем Духе, чтобы Он сопровождал нас. Потому что именно этим Духом, как жизнетворной силой, может существовать Церковь в любые времена. Будь то времена скудные, времена, когда почти ничего невозможно, но все равно Церковь живет, все равно бьется ее сердце, пока бьются сердца верующих людей. И во времена наши, когда есть множество возможностей, и когда мы все равно где-то, наверное, жалуемся на жизнь, где-то сокрушаемся о том, что какие вот у нас большие заботы есть. Но вот это множество забот, множество вот этих, в том числе, планов, которые я описал так вкратце, это ведь радость, что они есть у нас, что есть над чем работать, что есть такая большая Божья нива, где не хватает нам делателей. Это же прекрасно, это не что-то, вот кровь из носа, нам нужно выполнить какой-то Божий план, который он нам составил, пятилетку. Нет, такого нет. Мы радуемся тому, что достигается, медленно ли, быстро ли. Мы радуемся и тому, что какие-то ошибки, мы смотрим на них, мы видим, что не получается, и где-то можем, дай Бог, чтобы это было своевременно, исправлять. Рядом находится с Кубанью, с Северным Кавказом, Крым, куда ведет сейчас мост. И также мы надеемся, что и там будет хорошее у нас развитие. Уже все для этого, в общем-то, тоже есть. Там тоже работает викарий. Мы надеемся, что он будет и ординирован также в дальнейшем. И точно так же, как и на Северном Кавказе в пропстве, также и там будет хорошее развитие, будут и возвращены наши старые кирхи, церкви, наполнятся вновь жизнью, и там будет также нормализация, наверное, отношений не только внутри России, но и с внешним миром. Мы все этого, конечно, очень хотим, очень желаем, потому что и в этом смысле мы как церковь не можем мыслить только вот какими-то узкими рамками. Мы каждый раз исповедуем церковь вселенскую, церковь над границами. Но в то же самое время мы живем именно в наших общинах, и мы нашу церковную жизнь строим именно от общин. И вот одно не должно противоречить другому, одно должно дополнять другое. Вселенский размах церкви, вселенское измерение церкви и внимание каждому верующему, каждой общине, какой бы маленькой она ни была. Мы всякий раз, когда я приезжаю в маленькие общины, там я понимаю, что вот она разница. Везде есть свои плюсы и минусы, конечно. Но когда, например, мы празднуем Рождество или Пасху в Московском кафедральном соборе или в каких-то вот крупных наших общинах, не всегда даже можно всех поприветствовать успеть, не всегда можно всех заметить, спросить, как дела уж тем более, и еще и немножко поговорить. Не всегда есть такая возможность, далеко. А в маленьких общинах люди знают хорошо друг друга, люди очень близко друг с другом соседствуют, и все-все-все, и радости, и печали, они общие. Но, к сожалению, бывает и так, что среди двух лютеран три мнения. и что в такой ситуации делать. Вот опять, я думаю, молиться о Духе Святом, просить Его о мире, о мудрости, о том, чтобы... И о молчании тоже, когда лучше промолчать, когда лучше взять паузу и дать Духу Святому говорить. Не устами, может быть, не громогласно, а очень так сокровенно к сердцу обращать слова о том, что действительно важно, что некоторые вещи действительно можно отставить в сторону и сконцентрироваться на том главном, что завещено нам Богом. И это главное, оно в малом, как правило, оно действительно в малом. Оно среди братьев и сестер существует. Это то служение, которое мы несем, служение Евангелия, служение, дающее нам и утешение, и вдохновение. Служение, которое нас и дает нам мужество, и дает нам милосердие. Служение, которое, я думаю, очень правильно охарактеризовало Софи Шоль, столетие, которое мы отмечаем. Это мученик нашей церкви, которая в 43-м году была казнена фашистами в Германии, но которая успела за свою короткую жизнь распространить идеи христианские, идеи антифашистские и многих убедить. И опять же, также положить основу новому миру послевоенному. Она сказала, что сила христианская, она выражается в крепком духе и в мягком сердце. Я думаю, что вот это именно то сочетание, которое нам всем нужно, и которое существует именно среди христиан, в христианской среде. Крепкий дух — это дух, который позволяет нам говорить «нет» скорее, ставить какие-то рамки самим себе, ставить вот ту черту, за которую мы не переходим, ту черту, которая действительно является богоугодной, соответствует Божьей воле, черта, которая соответствует тому освященному пространству, в котором мы находимся. И это, конечно, предел греха, это предел смертельный, предел дьявольский. Это предел, который вот как предупреждение для нас существует, которое мы также транслируем всем без исключения. Но при этом и мягкое сердце, сердце отзывчивое, сердце, которое не очерствеет, сердце, которое способно любить. Любить, опять же, над всеми границами, над всеми даже нет. Вот это, казалось бы, противоречие, но оно несет в себе очень творческое, очень важное напряжение, с которого рождается вот та самая сила. Сила, в которой и действует Бог, сила Духа. Сила, которой не поставлено, в общем, никаких совершенно условий. Она безусловная сила. Мы не можем требовать чего-то от Бога, мы не можем ставить сами Ему искусственно каких-то ограничений. Он нам ставит ограничители, Он нам показывает, что верно, а что ложно, и Он нам дает те необходимые силы для того, чтобы мы были и крепки, и тверды, и мужественны, с одной стороны, а с другой стороны, и имели достаточно свободы, имели достаточно любви, имели достаточно разума и широты душевной для того, чтобы принимать друг друга такими, какие мы есть, и чтобы это было взаимно, и чтобы двигаться нам таким разным братьям и сестрам по Божьей дороге, по дороге света и правды.
Спасибо, Ваше Высокопреосвященство. У нас осталось 10 минут. Вот поговорили сейчас о строительстве церкви в малом, в большом, о Святом Духе. Мы будем праздновать действительно Пятидесятницу, день рождения Святого Духа, день рождения церкви вот в это воскресенье. И после богослужения традиционная встреча общины Кафедрального собора с вами, Ваше Высокопреосвященство. Пожалуйста, если кто-то хочет прийти, тоже можете прийти после богослужения вот на встречу на Пятидесятницу. А у меня вопрос вот какой. Вы сейчас говорили вот о строительстве церкви, о Святом Духе, но возвращаясь к нашей первой теме, я бы хотела поговорить, чтобы вы рассказали о том, кто является жертвователем церкви. Вот на конкретном примере вашей поездки в Краснодар.
Mm-hmm. Да, тоже важно упомянуть о том, что у нас есть наши партнеры, наши братья и сестры, И исторически так сложилось, что у нас в первую очередь партнеры в стране родоначальницы реформации, вернее, даже можно сказать, что это разные изначально земли, разные страны в каком-то смысле, которые объединились в одну страну, которая сегодня называется ФРГ. Но на самом деле изначально так не было, постепенно все формировалось. И сначала сформировались вот те области, те земли, где и реформация пустила корни. Поэтому существуют в Германии такие земельные церкви, с которыми мы и поддерживаем наши братско-сестринские отношения. А они, в свою очередь, сформировали фонды, организации, которые аккумулируют какие-то пожертвования, средства от братьев и сестер для помощи церкви в диаспоре, для помощи общинам, которые находятся в меньшинстве, у которых есть потребности те или иные. Но эта помощь всегда адресная, это не какое-то финансирование извне, а это те проекты, которые мы сами предлагаем, обосновываем, говорим, что вот это нужно. И это, ну, достаточно все-таки обозримые проекты, где всегда есть доля своего участия и доля такого привлеченного финансирования. Все это мы можем назвать красивым таким словом английским fundraising, то есть это нахождение ресурсов там, где вот они есть для каких-то проектов. Не просто вот партнеры, которые финансируют всю деятельность, а именно конкретные какие-то проекты. Тем более, что сегодня в России какое-то иностранное финансирование такое постоянное, оно крайне осложнено, трудно сегодня говорить об этом, да и не нужно. А вот проекты, они могут быть и в России развиты, и мы предлагаем такие проекты, представляем на президентские гранты, какие-то региональные гранты, и побеждаем, и получаем. Несколько таких примеров можно привести из разных наших областей в стране. И эти проекты реализуются тогда с какими-то общими целями, то есть не только для общин, но и для окружающих нас людей. Это образовательные проекты, это диаконические, социальные проекты. А партнерам мы обращаемся, как правило, что зачем? Мы говорим о церквях, о реставрациях, мы говорим о каких-то проектах, которые могут длиться несколько лет, но имеют свое завершение в дальнейшем. И затем мы можем оценить, как они сработали. Это молодежная работа наша. Это наши какие-то, может быть, экуменические контакты, которые мы хотели бы развивать, и публицистические какие-то дела, то есть когда мы можем опубликовать какие-то важные, нужные труды совместно, может быть, с православной церковью или с другими религиозными организациями в стране, которые содействуют миру, взаимопониманию, которые нуждаются, конечно, в поддержке тех, кто эту поддержку может оказать. И вот в случае Краснодара это наши традиционные партнеры, к которым мы всегда обращаемся и всегда получаем от них положительные отклики. И они уже на протяжении, наверное, столетия, больше даже, поддерживают вот церковь в непростых ситуациях. Это Густав Адольферг, одна организация. То есть название этой организации можно перевести как «Дело Густава Адольфа» и организация «Фонд Густава Адольфа». Густав Адольф, это, наверное, большинство знает, это историческая личность, которая сыграла большую роль в сохранении вообще лютеранской идентичности, лютеранских общин во времена противостояния с контрреформацией, с, так сказать, агрессией в этой сфере. И само название, оно говорит о том, что организация поддерживает евангелическую диаспору в ситуации непростой для нее, непростом контексте. Когда есть, например, доминанты какой-то другой конфессии, когда осложнены, может быть, взаимоотношения в том или ином ключе в области поддержки нашей церкви со стороны государства или со стороны местных властей, вот тогда включается в работу эта организация. Ну и подобную же функцию несет и Мартин Лютер, бунт, сообщество Мартина Лютера, но уже более так сосредоточено на лютеранском богословии. То есть здесь большой акцент на лютеранской литургии, на лютеранской идентичности, на то, чтобы поддерживать какие-то вот инициативы, которые подкрепляют эту идентичность на практике. Это также могут быть и проекты издательские, это также могут быть и проекты по строительству, например, церквей и по выстраиванию хорошей церковной жизни. Ну, понятно, что мы говорим это так в общих чертах. Как правило, это такие, опять же, адресные, не, может быть, относительно небольшие проекты, но из года в год можно что-то выстраивать. Если мы говорим, например, о такой большой стройке, как в Саратове, где мы строим уже много лет большой такой церковный комплекс, то сюда в этот проект вовлечено сразу несколько партнерских организаций, из которых, наверное, Густав Адольфверк и Мартин Лютербунд самые известные. Но это не значит, что это единственные партнеры. И вот последнее время мы можем наблюдать и как наши собственные соотечественники включаются все больше и больше в такие проекты. И это особенно радостно, потому что раньше мы к нам и приезжали из Германии пасторы, и мы обеспечены были и песенники, например, и Библии поступали даже из Германии, или из США, или еще из Финляндии. А сегодня, ну, конечно, мы живем уже в другое время, когда должны больше ориентироваться на собственные ресурсы, на собственные силы. Но это не отменяет того, что мы живем в большом таком взаимодействии с нашими единоверцами во всем мире, и на каком-то определенном этапе одни помогают другим, а на другом этапе, может быть, совсем наоборот. Потом эта помощь разная. Одно дело помогать финансово, как-то монетарно, а другое дело можно помочь деятельно, по-другому как-то, без обязательно каких-то финансовых вложений. Можно помочь и советом, можно помочь приютом, гостеприимством, можно помочь богословским обменом и так далее, и так далее. И тем более, что совершенно, наверное, у каждого в руках, это помочь своим деятельным участием просто в жизни церкви. Просто быть рядом, быть на виду, быть активным. Это очень важно, особенно в нашу эпоху вот Zoom'а и интернет-технологий. Действительно, вот этот путь, он стал гораздо короче друг к другу. Хотя бы даже вот так, первые знакомства, первые контакты, рассказать друг другу о жизни своей, своей общины, своего города, своего поселка, своей страны стало гораздо проще. Но вместе с тем стало и опаснее, проще разжечь какой-то конфликт, какой-то, так сказать, предрассудки какие-то. Стало проще тоже. Поэтому чем активнее, чем лучше, чем, так сказать, честнее мы представлены в интернет-пространстве, чем активнее мы выходим на связь друг с другом в это время, в нашем контексте, тем, я думаю, больше шансов для того, чтобы люди получали достоверную информацию, для того, чтобы вот такая солидарность, как проявлена на примере Краснодара, была возможна. Ведь это мы не забываем, что время пандемии, что многие вещи просто сегодня не работают, просто физически не работают, не выходят на работу, работают удаленно многие люди. И тем не менее помощь была своевременно оказана. Мы смогли приобрести такой полноценный большой молитвенный дом, осветить его, поставить на служение пастора. И это очень-очень важно. Что может быть важнее этого? Обеспечить общине достойное служение, возможность достойного служения. Но остальное припоручаем Святому Духу и Его силе.
Спасибо, Ваше Высокопреосвященство. Наше время, к сожалению, истекло. Сегодня мы говорили об общинах Северокавказского пробства, о том, что было освящено здание, новое здание молитвенного дома, о собирании общин, об истории, обо всем мы сегодня успели поговорить. Спасибо, Ваше Высокопреосвященство. А вам, наши дорогие слушатели и зрители, всего доброго. До свидания.
Всего доброго. С Богом.
Лютеранская волна на радио Теос. Передача подготовлена совместно с Евангелической лютеранской церковью Европейской части России.